Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая
этой программы. И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, я с вами, говорит Никитес Лосев. Но, Никитес, вы же предупреждали, что вы в августе все время в разъездах. Слушайте, хорошо. На Волоколамке лютая авария в районе Щукинской. Позвоните, пожалуйста, из места аварии. На Волоколамке лютая авария в районе Щукинской. 4-5 машин. 5 машин, по некоторым данным, пишет нам Владимир Черемисин. И еще слушатели пишут. Гайцы шоссе перекрыли в обе стороны. Значит, на Щуке... Подождите, где-то Волоколамка? В районе Щукинской, Волоколамка. Там, где пехотная приходит. Где? Ну, расскажите. 7373948. Что там творится на Волоколамке? Секундочку. Щелчок в области умер. Киевка стоит от Внуково. Я вчера был на Киевке. Слушайте, было когда-то, ну, совсем недавно, такое уютное, огромное шоссе Киевка. Угу. Я сейчас там несколько раз заезжал до Московского и назад. Я у Московского разворачиваюсь и назад. Несколько раз по делам. Вот. И, значит... Я удивляюсь, это шоссе какое-то грустное стало. Оно стало похоже на, знаешь, на что? На какую-то домодедовскую трассу, которая вот плетется, вся какая-то ипохондрическая, какая-то предсмертная, тяжелая. Кроме этого, еще в двух рядах снимают асфальт, добыча асфальта идет, куда-то увозят, и там неудобно, особенно на мотоцикле, когда ты двухколесный, вот попадаешь в эти блуждающие такие полосы, неудобно, неловко, погано. Не знаю, Киевка ужасная стала. 7373948, 7373948. 8, Волоколамка. Алло, здравствуйте, что там, поколотились 5 машин?
Ну, вот смотрите, из-за Волоколамки, да, все к нам на Новую Ригу рванули, да, и поэтому вот сейчас от Строгино, ну, где-то от Крокуса, да, уже вот крайние правые три ряда, они наглухо стоят и думают, что это длинная пробка, на самом деле нет, это все уходят на Новую Ригу туда, вот на мост,
чтобы
в тоннель, да, поэтому не надо сюда тоже ехать.
Тоже не надо, но если бы вы видели, что у них просто черное все, просто черное. Вообще в обе стороны перегорожена Волоколамка, 7373-948, в обе стороны, алло, здравствуйте. Тут просто жутко, пишет Александр,
да,
здравствуйте.
Я хотел сказать, что пробочки на МКАДе, пересечении Салтовщицкой и шоссе, развернула фуру поперёк МКАДа, двигается только крайний правый, крайний левый ряд.
Это да, где внутренний или не внешний?
Внутренний, прям после съезда на Алтуфьевское шоссе.
Вижу, но пробка пока еще черного размера не достигла, но уже очень длинная. Значит, развернула фуру рядом с Алтушкой, внутренний МКАД развернула фуру, которая оставила всего один ряд для движения. И Волоколамка полностью перекрыта во все стороны.
Ну вот нам слушатель пишет, центр, да. Волоколамка поползла.
Поползла потихонечку, да? 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, Эльвира, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, из-за Волоколамки Ленинградка в область жутко встала.
Тоже,
то есть,
да?
Те, кто планирует... Да, да, здесь, слушай, здесь кошмар.
Интересно.
Просто
интересно,
навигатор меняет...
Можно общее замечание? Ну вот мы с вами понимаем, что машин почти нет, да? И вот надо было и посереть ничего, надо было устроить,
Ну это вы понимаете, это наше безрассудство, это, ну, скажем так, сори за английский, это такой просто пофигизм, что меня это, наверное, не коснет, к сожалению, мы живем этим, это сущность.
Понимаете, в чем дело? То есть я замечаю, можно я поворчу? Значит, я замечаю на дороге следующее. Когда все ползут, сказать, там 3 километра в час, люди пропускают друг друга, реально пропускают. Москвичи очень вежливы. Очень вежливо. Пропускают, если из тупика, от магазина кто-то выезжает. Абсолютно расступаются, спокойно пропускают. Значит, мотоцикл, по счастью, вот я говорю, москвичи тоже вежливые к мотоциклистам. Это правда, хорошо ехать. Пропускают, все спокойно. Значит, кстати говоря, иногородние скоты. Ну, в хорошем смысле, сейчас вы знаете, как я... Ну, в смысле, я же... Иногородние скоты, конечно.
Рвут
они, они не понимают вежливость. Они как бы люди ограниченные и недоразвитые. Ну, в хорошем смысле. Понимаешь? Недоразвитые. Ну, они такие, так сказать, сделаны на совесть, без единого гвоздика. Нашел папа Карло поленца и сделал иногороднего из поленца. Значит, в голове не шиша, там между ушами два окурка. Полные тупаки, полные. Никакой вежливости, ничего. Полные скоты.
Да, просто они чувствуют, что они пришли, и надо успеть.
В хорошем смысле. Ничего не надо им абсолютно. Они у них абсолютно полное отсутствие мыслей, полное. Ничего они не думают, не чувствуют, не осязают, вообще ничего. Понятно, да? Полностью поленца такое вот. Да? Из Твин Пикс там другой поленца. Ну так вот, понимаете? Значит, хорошо. Вежливые люди. Но как только появляется возможность делать на прямиках прострел по 70-50 метров, те же самые москвичи сходят с ума и начинают в эти прострелы устремляться. Причем до полного, до пола. До полного, что ни на есть, в режим спорт. Понимаешь? Я не понимаю, ребят, но вы же только что ползли 3 км в час. Сфига ли вы несетесь так, как будто вам в жопу вставили факел? Объясните мне, я не понимаю. Значит, бам-бам-бам начинают биться. Да что ты будешь? Перед этим только что все были интеллигенты, профессора, членкоры Академии наук. Бам, какие-то хулиганы, портовые грузчики все. Что такое? Смотри. Вас разные люди. Василий, поселись. Да, здрасте.
Здравствуйте,
Александр, Москва.
Здрасте.
Сейчас проезжал этот тоннель, там, который идет от Ленинградки, ну, переходит в Волоколамку,
да,
в область. Там гаишник стоит, поставил машину, фишки. То есть в этот тоннель, который идет в сторону области, на Волоколамку, полностью перекрыл, стоит палкой, в ухе ковыряет.
В Грибках на Дмитровке в сторону Москвы сбили только что мотоциклиста. Только что сбили. Вы щелчок
даже
посмотрите. Мотоциклистку. А, извините, да. Мотоциклистку. Щелчок посмотрите, что творится от Медвежьих озер. Да, от Медвежьих озер стоит... Еще раз, на ровном месте, там, где нет машин. Да, там ровно потому, что нет машин, ровно потому, что нет машин, надо, задрав штаны, куда-то нестись, полностью в пол давя, это самое, делая прострелы. Ну, я серьезно говорю, больше ничего. Грузовик это делал, все. На КамАЗе едет человек. Вдруг он вылетает почти в крайний левый ряд, ну, в предыдущий. Полный газ, пыли, звука много. Я думаю, у него все нутро его содрогается от счастья, что он несется куда-то. И он на скорости 39,5 км в час летит в левом ряду. 39,5 км в час. Ты на него смотришь с удивлением. Санитары, спеленайте идиота. Но это невозможно. Что такое?
А я вам вчера присылала оптимизм. Исследование. Помните, что
да.
2-3 часа за рулем машины приравниваются к такому же времени за телевизором. И якобы из-за этого...
Чуть позже я найду эту статью. Да, у меня есть. Хорошо. Значит, смотрите. Иногородних я полностью согласен с вами, говорит 20-й. Ну, правда, они приезжают... Иногородние являют нам иную культуру интеллектуальности. Иную культуру интеллектуальности. Я бы сказал, трудноразличимую культуру интеллектуальности. Вот они, ну, правда. Ну, без, скажем так, не инструментально различимую, в малых дозах культуру интеллектуальности и взаимодействия иногородние. Видно, что люди, они созданы просто. То есть не творец, если он есть, вы знаете, что я считаю, что Бога нет, но не важно. Значит, если бы он был, мне это удобно в смысле художественном, он, конечно, недолго бы задумывался, прежде чем слепить иногороднего. Они бы как-то очень быстро получались у него. Очень быстро. Хорошо, ладно, поехали дальше. Я Итак, с движением плохо, мы понимаем. Да, 5 машин побились на Волоколамке. Не едем туда ни в коем случае. На Дмитровке в Грибках сбили мотоциклистку в сторону Москвы. И фуру развернула перед... Я суммирую. Перед Алтушкой на внутреннем МКАДе развернула фуру. Балашиха не едет в Москву. И от Медвежьих озер щелчок остановился полностью. Не едет ни в Москву, ни из Москвы. Там есть что-то такое тоже, что держит всех. Отлично. Итак, вот это с положением дел на дорогах. Мы продолжаем вас читать. Вы нам пишете по-прежнему на «Говорит о Москобот». «Говорит о Москобот» в Телеграме. Также на плюс 7-925-888-948 в СМС. И также на «Говорит о Москобот» в Твиттере. Продолжаем вас читать с огромным удовольствием. Наверняка мотоциклистка, как в машине, с телефоном в руке. Ага, и с зеркальцем, где она красила губы. Да нет, мотоциклистка — это совершенно другое существо. Это острое, интересное существо. Ребят, давайте праздновать дни рождения, дни памяти. Сегодня что? Я понимаю, сегодня день памяти Высоцкого или, наоборот, день рождения Высоцкого? Он помер вместе с Жо Дассеном. Я очень хорошо помню, я купался в этот момент в Каспийском море. А? В
80-м году. Пишут день памяти.
День памяти. Давайте вспомним. Давайте вспомним Высоцкого, потому что Высоцкий — это наш все, на самом деле, да? Мы это с вами очень много раз
25
определили.
25 июля, да.
25 июля, день памяти Высоцкого. Великого, великого Высоцкого. Я не знаю, разбойничью поставил. Не будете на меня орать, почему сейчас все скажут, нет, это не то. Ну, давайте разбойничью. Ну, давайте разбойничью. Ну, просто, может быть, не понравится, поменяем.
Лет тому назад, теперь уже много, была маленькая компания самых близких моих друзей, для которых я из различных своих поездок привозил вот впечатления, но только рифмованные и положенные на какую-то ритмическую основу. Значит, я брал гитару, бренчал, и получалось нечто вроде песни. Это не песня. Это, на мой взгляд, стихи, которые должны исполняться под какой-то музыкальный инструмент. Короче говоря, положенные на ритмическую основу. Я помню атмосферу, которая была у нас тогда. Атмосфера доверия, раскованности, непринужденности, свободы. И самое главное, атмосфера дружественная. И я абсолютно был убежден, что их волнуют те же вопросы, беспокоят так же, как меня, и скребут по душе и по нервам те же самые проблемы, что и меня. То есть я чувствовал тогда атмосферу.
Что-то долго рассказывать, нет?
Ну, дети...
Хорошее вступление.
Может, расскажу, как я мальчиком с ним дружил. Ну, как все же дружили с Высоцким, и Сереженька тоже.
Да?
Да, нет, но моя мама, нет, моя мама была замдиректора Монинского дома офицеров, Монина, Академии имени Гагарина. И она его привозила выступать перед офицерами несколько раз, 2 или 3 раза. Вот, и говорит, что он очень хороший, я не ему, я очень заботилась, я кормила его там и все. И выписывала ему двойной гонорар. У него гонорар был 11 рублей. Все, она ему делала 22, как будто он 2 концерта делает. Он приезжал вот в Монинский дом офицеров. А Сережа маленький ходил рядом, и Высоцкий теребил меня за волосики. Так вот, знаешь, сзади так, иди сюда. Ага, Сережа, ха-ха. А я такой, например, или так, бла-бла-бла-бла, и шел дальше.
Вот что такое авторская песня.
Ну, давайте уже, пожалуйста, споемте, Владимир Семенович.
Моя аудитория стала многочисленнее.
Да что ж ты будешь делать, а? А это уже ремастерит.
Какого смутной власти, лютой злой губернии, выпадали молодцу все шипы да тернии. Он обиды зачерпнул, зачерпнул полный пригоршень. Ну а горе, что хлебнул, не бывает горше. Пей отраву, хоть солейся, благо денег не беру. Сколь веревочка не вейся, все равно совьешься в кнут, все равно совьешься в кнут. Гонит неудачника по миру с котом каю, жизнь текет меж пальчиков паутинкой тонкою, а которых повело, повлекло по лихой дороге, тех ветрами сволокло.
прямиком в остроги. Тут на милость не надейся, стиснуть зубы да терпеть. Сколь веревочка не вейся, все равно совьешься в плеть. Все равно совьешься в плеть.
Энциклопедия русской жизни такая.
Сторона. Сколь в тебе не рыскаю, лобным местом ты красна, да веревкой склизкою, а повешенным сам дьявол сатана. Голые пятки лежит, эх, досада, мать честна, не пожить и не выжить. Ты не вой, не плачь, а смейся, слез нынче не простят. Сколь веревочка не вейся, все равно укоротят. Все равно укоротят. Ночью думы муторней, плотники не мешкают. Не успеть к заутренней, больно рано вешаю. Ты об этом не жалей, не жалей, что тебе отсрочка, а на веревочке твоей и нет ни узелочка. Лучше ляг да обогрейся, яблоко с ней не просплю. Сколь веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю, а совьешься ты в петлю.
Ну а что, директор совхоза пишет, я единственный понимаю творчество Высоцкого или нет. Послушайте меня, но это вот энциклопедия русской жизни, вот это вот википедия русской жизни полная, вот это вот разбойничье Высоцкого. Сколь веревочка не веся, а совьешься ты в петлю, разве нет? А, так,
а
три трупа.
Тут уже слушатель написал один.
Срывары мастерит не Высоцкий. Да, ну согласен, спокуха, не надо меня ругать. Секундочку, я сейчас поставлю вам еще Высоцкого, спокойно. Значит, я хочу сказать, что нам написал Пномпень, что три трупа на Волоколамке. На Волоколамке три трупа, понятно? Одна машина сгорела, мерз в смятку. Инфа от ГАИ. Ребята, новостники, вы нас слышите? ГАИ на месте друг другу говорит, у нас есть там контакт, который говорит, что на Волоколамке три трупа, одна машина сгорела, мерз в смятку и так далее.
Они все слышат.
Пишет Пномпень. Пожалуйста, проверьте. Либо дайте со ссылкой на Пномпеня. Нормальная ссылка такая? Пномпень только что сообщил, что на Волоколамке три трупа. Я к чему говорю про трупы? Если там три трупа, братцы, просто водители, это значит, на 5 часов будут следственные действия, процедуры, фу-фу-фа-фа, значит, и так далее. Понимаете? Так что не ждите, что там быстро все это поползет. Понимаете? Ничего не поползет. Все будет хорошо. Слушайте, а это вот где частушки, да, у Высоцкого были? Маня, Маня, Манечка, Манечка, Матанечка. Что стоите, как старушки, божьи одуванчики? Это частушки?
Вот я настолько не
Ну, это хорошие вещи. Хорошие вещи. Давайте послушаем. Если будет ремастерит, я переключу. Я сразу предупреждаю. Договорились? Если будет в старом исполнении, оставлю. Договорились? Погнали. Попробуем сейчас. Вдруг.
Гули-гули-гуленьки, девоньки, девуленьки, вы оставьте мне на память в сердце загогуленьки. Мне на память в сердце загогулинки. Не гляди, что я сердит, по тебе же сохну-то. Я не с фронта инвалид, я любовью трёкнутой. Выходите к Ванечке, дыманечки, матанечки. Вы что стоите, как старушки, божьи одуванчики? Милый мой каменотёс, сильный он, да ласковый. Он мне с Англии привёз лифчик пенопластовый. Здесь мода отстаёт, вот у нас в Австралии очень в моде в этот ход, в три обхвата талии. Уж не знаю я, как тут, а, к примеру, в Дании девок в ЗАГСы волокут при втором свидании. Я не знаю, как у вас, а у нас во Франции замуж можно 10 раз и все без регистрации. Ой, табань, 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 а то в берег врежемся. Не вставай в такую рань, давай еще понежимся. Безушка и холочка, Оля, Ольга, Олечка, ты поднеси-ка инвалиду столько до полстолечка.
Так, слушайте, значит, давайте в движение запустим.
Подъем в движении.
Смотрите, очень тяжелая ситуация на Волоколамке. Мы смотрим, подожди, что там у тебя, покажи. Трое пострадавших, ну или три трупа, по разным данным. Мы точно еще не понимаем, но в Волоколамке есть пострадавшие, есть сгоревшая полностью машина, есть смятку машина. Движение в центр начинает ползти потихонечку в область, по крайней мере, еще затруднено. Я думаю, что там будут следственные действия. Если трупы, то это надолго. Новости.
Часов 5 минут, вторник, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ребят, по-прежнему сообщаем вам о очень плохих условиях на дороге. Сегодня в Москве несколько аварий. На Дмитровке в сторону Москвы сбили мотоциклистку. На Щелчке что-то ужасное от Медвежьих озер. Еще на выезде из города по Каширке гайцы тормозят маршрутки, затрудняют проезд. И, наконец, сегодня самое страшное — это Волоколамка. 5 машин. Трое пострадавших или четверо пострадавших. ГАИ опровергает трупы, трупов нет. Все.
МЧС просит выбирать пути объезда.
Пожалуйста, объезжайте Волоколамку. Волоколамка не проезжая. В сторону центра, говорят, едва-едва ползет. В сторону области вообще не едет. Езжайте как-нибудь по-другому. Слушайте, ты знаешь, я смутил Данилевича? Она перестала эту новость сообщать.
Какую?
Она в 8:30. Это самая Данилевич. Хельга. Она сообщила.
Оля, Оленька.
Да, Ольга, Ольга, Оленька, ты поднеси-ка инвалиду столько до полстолечка. Олечка, автор песни «Деспасито» возмутился использованием трека на митингах в Венесуэле, проправительственных. Этот вот самый Луис Фонси, или Фонси, не знаю, там акцентографику нет, не поймешь, как правильно. Ну вот, Фонси, наверное. Луис Фонси возмутился решением властей Венесуэлы использовать этот трек на политических митингах в стране. Он писал об этом в Твиттере. Оказывается, проправительственный митинг был произведен 23 июля. И там использована была вот эта песня. Песня, вы знаете, рекордная. Все, конечно, слышали, я думаю. Или что? Или вы
Мне
не
кажется,
слышали?
Я не слышала.
Дезактуализированные лохи! Дезактуализированные лохушки! Значит, вы не слышали «Деспасито». Значит, можно скажу? Ее прослушали 4,6 миллиарда раз. На этой планете, на этой маленькой, вонючей какашечке, живет 7 миллиардов микробчиков,
которая называется люди. Согласитесь, это делает нас уникальными.
Да, абсолютно.
Тех, вас... кто не прослушал ее.
Да, уникальными лошарами, конечно. Уникальными дезактуализированными лошарами. Вы не слышали «Деспасито». Вам удалось не слышать «Деспасито». В то время, когда 4,6 миллиарда просмотров. Понятно, да? Ну что вы, товарищ. Значит, я же... Но в этот момент, значит, происходит следующее. Данилевич прочитал эту новость и пришла ко мне с ударениями. Давай ударение, как правильно ударение, то все, 25-е. И я ей начал правильно ставить слово само «деспасито». Что такое «деспасито»?
Что это?
Тихонечко, медленно, потихонечку, потихонечку. Вот, значит, она просто неправильно произносила «деспасито», она говорила. Ну, хорошо, «деспасито», «деспасито», «деспасио». Значит, это медленно. Дело в том, что испанский язык, я посвящу маленькую, сделал маленькую лекцию в испанский язык, введение в испанский язык. Испанский язык, он очень синонимичный. Очень синонимичный. На каждое есть миллиарды, миллионы, не знаю, десятки. На каждое дело есть сразу целая куча оттенков, значений и так далее. Понятно, да? Вот. Ну, например, я говорю, что там вот у Габриэля Гарсия Маркеса, например, воды, aguas, diáfanas и transparentes. Diáfanas – это прозрачные, а transparentes – тоже прозрачные. Mm-hmm. Понятно, да? Но diáfanas чуть-чуть... Чуть-чуть другие диафанас, другая прозрачность, чем транспарентес, понимаешь?
Понимаю, в русском тоже много таких слов.
Да, не, а в испанском больше. Просто в испанском больше, ну, намного больше, понятно, да? Поэтому там синонимичность испанского языка, она, значит, она просто, ну, как бы известна всему миру. Сейчас я летра. Значит, и что же... Я стал, и настолько смутил Данилевич в результате, что она перестала это рассказывать.
Да нет, Оля просто не любит повторяться.
Нет, она сказала, ну все, я тогда не буду этого никогда больше говорить. Потому что она смутилась. Ну вот, слушай, значит, я сейчас вам дам эту прекрасную песню, чтобы вы ее послушали. Она полна чего-то такого, очень откровенного, я бы сказал. Да, тут сначала, как всегда, сейчас это такой клип, там все ходят.
Ну скажите же, песня о любви.
Ну да.
Есть вообще испанские песни не о любви?
Ну, они бывают проклятия.
Такие, ну, проклятия такие. Вследствие любви.
Да, да, бывают.
Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Главное, автор песни и исполнители призывают все делать медленно, очень медленно. Очень постепенно, потихонечку, они говорят, потихонечку, шажочек за шажочком.
Это мой стиль жизни.
Не торопиться, не торопись, не торопись, тихонечко, тихонечко, помаленечку.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero...
Вот эта вещь прослушана 4 миллиарда 600 миллионов раз, понятно? Начинать вам переводить или нет?
Да мы, наверное, уже почти догадались.
Про что тут?
Ну, что-то он поет там «Дай мне руку», «Шаг за шагом» и что-то еще такое.
И что-то еще такое.
Нет, я не права.
Ты видишь, что я уже некоторое время смотрю на тебя, я хочу сегодня с тобой танцевать. Я вижу, что твой взгляд дал мне знак, что он зовет меня. Покажи мне путь к тебе, я иду. Ты магнит, а я металл, я тянусь к тебе, я приближаюсь, и я думаю, как мне поступить. И у меня уже усиливается пульс, ускоряется пульс. Пасито, пасито, это шажочек за шажочком. Суаво, суасито, нежненько, нежненько, постепенненько. Все мои органы чувств, все мои чувства кричат, что я хочу больше. Но нельзя ни в коем случае торопиться. Ни в коем случае нельзя торопиться. И дальше, да пасито, медленно, потихонечку. Я хочу потихонечку подышать твоей шеей. Тихонечко. Разреши, чтобы я рассказал тебе что-то на ушко. Для того, чтобы ты согласилась. Что, быть со мной, все это потихонечку. Я хочу раздеть тебя поцелуями потихонечку, прижать тебя к стене потихонечку и сделать так, чтобы твое тело было манускриптом, ну, как это, листом, на котором я пишу. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Это он поднимает, это все, это сам прижимает ее к стене. Хочу видеть, как танцуют твои волосы. Хочу быть твоим ритмом. Хочу, чтобы ты показала моим губам, моему рту твои любимые места. Помоги мне пройти твои опасные зоны до того, как ты начнешь кричать и забудешь, как тебя зовут. Если я прошу твоего поцелуя, тогда дай мне его. Секундочку.
Горячие тексты для горячих людей.
Ты знаешь, что мое сердце бьется бом-бом. Ты знаешь, что, значит, я хочу... Мой рот доказывает тебе, как он знает, хочу, я хочу видеть твою любовь, но я не тороплюсь. Вот здесь он все время, значит, он все время доказывает свою благонадежность тем, что он не торопится.
И говорит, тут я представляю Мадура, который
танцует. Он говорит, но я же никак не тороплюсь, шажочек, все сделаем медленно, а потом обрушимся в дикое чувство. Шажочек за шажочком, нежненько-нежненько, мы будем прилепляться друг к другу потихонечку-потихонечку, помаленечку-помаленечку. Когда ты начнешь целовать меня con esa destreza, quieres malicia, con delicadeza, я уже дальше по-русски, мне дальше уже не очень прилично. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, y es que esta belleza... Es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Хочу раздеть тебя поцелуями. Ну вот, это 4,6 миллиарда. И все. Данилевич в результате смутилась, покраснела и ушла.
Это тоже сейчас уже... Я не могу уйти, у меня тут тоже микрофон.
Она привинчена к микрофону. Сидит и слушает. Понимаете, испанский, порториканский... Нет, ничем он так сильно не... Ничем, испанский вообще ничем друг от друга не отличается. Все понятно у всех, все всем понятно, только доля Андалусии разная в каждой стране. Поскольку перенаселенность Испании, сельская перенаселенность была на юге, в Андалусии, то в основном андалусийцы путешествовали за море и несли испанский язык. Именно андалусийцы, да, все остальные чуть меньше. Поэтому латины говорят в разной степени по-андалусийски. Ну, они там съедают окончания.
А вот это say, the, вот это, которое как
сета,
фе,
сета,
почти.
Сета, они не произносят тету, они говорят, как одну лусийцы, они говорят се, просто се, не как кастильцы. Они съедают окончания, и в переходах между словами они уходят на хэ вместо с. Например, лох бандидос, лох бандидос, лох андалусес, лох андалусес. Вот они вместо лос андалусес пойду, лох андалусы.
А
вот
я в фильмах слышала часто, не понимала, такое, чего почти, такая разница.
Почти арабское такое что-то. И так же говорит вся Латинская Америка, да? Поэтому ло бургарика. Но это самое, по-настоящему горячая музыка есть только в четырех странах, как мне говорили сами. Настоящая сальса, настоящая страсть есть только в четырех странах.
Каких?
Панама, Куба, Пуэрто-Рико, Республика Доминикана. Все cuatro. Это четыре страны. Настоящие, настоящие, вот, Gota de Mercurio, капля ртути, настоящая, да? Вот это четыре страны только. Все остальные такие наложившие в штаны уже потихонечку. Они уже не так, не такие живые. Ну, серьезно. Во всяком случае, с точки зрения кубинцев. Вот, когда ты говоришь с кубинцем, он тебе называет, когда ты говоришь с панамцем, ровно son cuatro. Панама, Куба, Пуэрто-Рико, Республика Доминикана. Все. Список закрыт. Все остальные уже сопляжую. Ну, правда.
Я просто сейчас вспомнила историю, связанную с доминиканцем. Ну, я думала, ну, вот вы говорите, доминиканцы такие горячие.
Да, очень горячие.
Вот танцора увидела. Танцевал просто шикарно. Я почему-то решила, что он доминиканец.
И?
Оказался узбеком. Вот так бывает в жизни.
Узбек, он, может быть, был латентный доминиканец. Нет, он был латентный. Господи, на что вы тратите эфир? Владислав, кидаю, как хочу, бисер перед Владиславом. А на что бы потратили вы, Владислав? Дайте тему, Владислав. У нас сегодня 25 июля. Какие красивые девчонки на Пуэрто-Рико, а? Я был бегом на Пуэрто-Рико. Мы прилетели в Пуэрто-Рико, и я там погулял полдня, а потом мы сели на корабль. Я не могу сказать, что я много был времени на Пуэрто-Рико. Я был много в Доминиканской Республике. Я учился и дружил с панамцами, которых знал, ну, человек 30-40. Мои друзья, панамцы. И кубинцы, я знал несколько кубинцев. Несколько кубинцев, которые меня лечили как-то. Один из них был ветеринар. На этом основании он сказал: «Серхио, ты пуэ курар, ты пуэ тратан, порки сой ветеринарию». Он сказал: «Я могу лечить тебя, потому что я ветеринар. А ты он анималь». Он мне сказал: «Ты животное, поэтому я буду тебя лечить». Вот это был кубинец, он был черный ветеринар, и он меня лечил, я помню, очень хорошо. Правда, говоря, спиртом, лечил спиртом с аспирином.
Спиртом есть... у нас тоже в России хорошо лечит.
Нет, там смесь была спирт с аспирином. То есть, как бы вот так как-то получалось. И, ну, много аспирина, он говорил, довле, пара ти довле. Все для тебя двойная порция. Потому что я рисун анималь. Он говорит, ты животное, для тебя два аспирина. 500 миллиграммов, но двойную, все, сразу двойную. И запить спиртом. Это, кстати говоря, вся эта процедура происходила в городе Петербурге. Вот, в Г-Петербурге.
Оригинально.
Да.
Так как вы вообще попали в эту историю? И главное, от чего лечились?
Я простудился.
Ну тогда
они
ладно.
Меня лечили. Они меня лечили в Петербурге, кубинцы в мореходке учились, они за Невой сразу, вот как с Московский проспект перейти за Невую, там вот, а я переводил им, и они меня лечили, мы шаландались там по всяким петербургским дамам и так далее, я выдавался за венесуэльца, кстати говоря. За кубинца не мог, потому что, вот, посмотри на меня, вот так. Я уже не настолько горячий, как кубинец, я уже даже по жестам, по мимике, я уже скорее венесуэлец, понимаешь, чем я? «Yo nací en esas llanuras del Arauco Librador», я пел, ну, как венесуэльцу положено. «Yo nací en esas llanuras del Arauco Librador», вот это уже Венесуэла, понимаешь?
Надеюсь, вы не раскрывали свое истинное происхождение.
Я нет, я был венесуэлец и говорил, что...
Надо до конца быть венесуэльцем.
Нет, я говорил, my mother was from Poland. Я говорил, моя мама из Польши. Ну, что до известной степени правда. И таким образом, поэтому I look like a Russian boy. Russian boy, but because my mother is from Poland, you know? I'm Venezuelan. Ну, правда. И мы хорошо развились.
Мужчина, вы изобретатель.
Да. Спирт с аспирином, говорит Александр. Знаете, женщину невозможно обмануть, если она не хочет этого сделать сама.
Это правда.
Это вот так. Да, а значит, давайте, есть ли смысл переехать на ПМЖ в Доминикану, говорит Валентин. Не знаю. Надо быть отчаянным идиотом и любить танцевать, и, может быть, любить вещества, приводящие вас в иные измененные состояния сознания. Если вы любите подобные вещества, то, мне кажется, это как раз правильный маршрут. Оклеветан перед царем, арестованный экс-губернатор Мариэл Маркелов написал поэму. И сегодня в Московском комсомольце. Хороший. В нашу редакцию пришло письмо от бывшего президента республики Мариэл Леонида Маркелова, арестованного по подозрению в получении взятки. Большая часть послания в стихах. Значит, смотрите. Друзья, враги. Я попробую читать прямо.
Да.
Можно? Извините, пожалуйста, меня, потому что я первый раз. Значит, друзья, враги, вам не желаю на склоне лет попасть в тюрьму. Я вас молю и заклинаю стремиться к свету, а не в тьму. Я в страшном сне не мог представить, что ангел мог меня оставить. Молитва не смогла сберечь, злой рок занес жестокий меч. Я уже блеванул посередине. В один момент, лишенный крова, друзей статус потеряв, и без элементарных прав, и только Ева Меркачева нашла изгоя на одре в СИЗО в холодной камере. Возможно, выглядела мило, переживаю и молюсь, нашла и чуть развеселила. Спасибо, Ева, я не злюсь. Смотреть на вещи нужно проще, для ритуальной жертвы в роще. Попался коррупционер, не впечатляющий пример. Нет самолетов, дивидендов, нет Бентли, нет загранщитов и без бриллиантовых часов, без лондонских апартаментов, строитель замков и церквей, поэт, слуга своих царей. Я никогда не опускался на самое, простите, дно. Но кто-то сильно постарался, и сквозь решетку и окно в молитвах к Богу обращаюсь. Прошу простить меня, я каюсь. Прошу сберечь моих детей, прошу помочь моих друзей. Дай, Боже, сил мне пережить, и не пропасть, и не сорваться, и дай мне мудрость оправдаться, и устоять, и победить. Пошли мне радостных вестей, чтоб все закончилось скорей. Изгой! Как это не прискорбно! Но это новый статус мой, коллеги бросили проворно, а я за них стоял горой, всем помогал, за всех сражался. И с чем же я теперь остался, что я в итоге получил? Я столько лет стране служил, заслуги, видимо, забыты. Я клеветан пред царем, а я был так уверен в нем. Меня прогнали из элиты, и черную вручили метку, и следом посадили в клетку. Скажите, как построить замок, и как сей замок сохранить? И в череде домов поганок свое селейство поселить, и все из лучших побуждений для будущих поколений, украсить свой любимый город, подать другим достойный повод, не вкладывать, простите, в Ниццу, там и без нас прекрасный рай, а обустроить милый край, чтобы потом страной гордиться, не заслужить при этом бедствий без потрясений и последствий. Че это такое? Это несколько сонетов. Сама поэма довольно большая, конечно, не Евгений Онегин, но я стараюсь, тюрьма не очень вдохновляет. В Крыму бы я писал лучше. Жду ваших рецензий, Маркелов. Л.И. Это бывший президент Мариэл написал поэму.
Слушайте, в Крыму я бы тоже писала лучше.
В Крыму бы он вообще не писал. предавался
это
бы
правда.
В оргии морфинизма разврата опустился бы, конечно.
Тюрьма вообще, она в людях
кровь
рождает нечто прекрасное.
Ничего уж, ничего прекрасного.
Нет, ну, кто-то философские работы пишет, там Полонский помогал какие-то научные диссертации защищать.
Значит, тюрьма обнажает пустоту, можно честно. Тюрьма обнажает пустоту. Вот какое говнище льется из этого человека сейчас? Давай просто проанализируем. Можно на память, я не собираюсь перечитывать второй раз. Сейчас это человек один из 100, 89, там, сказать, там 80, который управляет нашей страной. Ты можешь себе представить убожество страшное этих людей. Страшное, сокрушительное убожество. Понимаешь? Вообще, оренбургского губера посадить, если... Ну, можно посадить там... еще кого-то, всех их посадить. Понимаешь? Тюрьма обнажает пустоту, какую-то кощунственную, зияющую. Что он рассказывает? Он рассказывает, что он близок к Богу, что он служит Богу. Понятно, да? И всю жизнь служил Богу. Вот это мы первое, что мы узнаем отсюда, что он служил царю и Богу, да? То есть что он, как тебе сказать, у него нет самости, его самость это он слуга. Его самость — слуга. Он говорит, я теперь, говорит, в воздухе пытаюсь поцеловать мнимую попку, а нет ее, она не ткется из воздуха. Понимаешь? То есть он не ничтожество. Он ничтожество. Понимаешь? Я сейчас не хочу обидеть никого. Уважаемый экс-губернатор Марии Эл, господин Маркелов, точно не хочу вас обидеть, но вы ничтожество абсолютно. Абсолютно пустота. Понимаешь? Ну, посмотри.
Но это же лирический герой. Это же не обязательно автор. Лирический герой страдает.
Он говорит о своих идеалах. Он рассказывает о том, что он родной край, то для Бога. Значит, он хотел Богу построить Мариэл. Говорит, Господь, тебе нужна Мариэл? Бог говорит, да пошел ты... Ой, Господи, я чуть не вырвался. Значит, и он говорит, а царь, можно я тебе Мариэл? Царь говорит, да пошел ты в жопу. Понимаешь? Вот это ничтожество. Я хотел бы их всех увидеть на нарах. Для чего? Может быть, на год, на полгода, немного, недолго, чтобы обнажить зияющую, вонючую язву их ничтожества, понимаешь? Мы думаем, что они губернаторы, а они микробы, причем это микробы какой-то спирохеты, понимаешь?
Подъем.
Мы продолжаем. Секундочку. Значит, я хотел сказать, что полковник ФСБ назвал блефом информацию о секретной тюрьме для пыток. Вы знаете, что накануне обвинили в ФСБ адвокаты обвиняемых в петербургском теракте, сказали, что подзащитных пытали где-то в теплом стане, либо в Лубянке. Ну, так это вот петербургский адвокат, и по-петербургски он вольно распорядился теплым станом, либо Лубянкой. По-московски это немножко звучит, конечно, смешно. Значит, вот так. И полковник ФСБ, бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко, сказал, что это блеф и глупость, которая не имеет границ. Какой смысл в этих тайных тюрьмах для ФСБ, когда у нас есть шикарная тюрьма Лефортовский СИЗО, где все эти гаденыши все содержатся. Очень плохое слово «гаденыши». Гаденышем называл этот самый в свое время министр Грачев, гаденышем называл Сергея Юшенкова, впоследствии убитого. Там убийство, правда, не Грачев совершил, но неважно. Но он называл гаденышем. Да,
так плохое, почему плохое слово?
А? Ну вот в этой связи, потому что оно трагически закончилось. Убили, правда, Сергея Юшенкова убил не Грачев. Да, а значит, они срисовали все это с тайных тюрем ЦРУ, но там совсем другая идеология. Они хватают людей в чужих странах, не могут к себе вести, поэтому прячут их в Польше и других странах. А нам-то зачем их прятать? Вот нам-то зачем их прятать? Ну, что ты думаешь? Я не знаю, на самом деле.
Ну, как зачем? Для раскрываемости.
Мы смотрим сериалы. Просто я объясню полковнику ФСБ Владимиру Луценко. Слушай, мы смотрим сериалы. 24 часа. Разные сериалы смотрим. Американские. И там есть довольно много указаний на пытки как способ следствия, да? И поэтому нам кажется, что мы не хуже. И тоже пытаем.
И мы ищем двойное дно во всем.
Нет, Грачев и Ковалева, гаденыш. Может быть я путаю. Хорошо, значит, давайте выше. По фильмам, по фильмам. Мы думаем, что спецслужбы пытают. Но, оказывается, русские никогда не пытают. Не, да. Да, в Лефортове ходят инспекции ОНК постоянно, и не очень-то распытаешься после смерти Магнитского, говорит Александр Фельдман. Но что наши никогда не пытают, а?
Слушай, а вот кто сидел? Давайте спросим.
Кто сидел? Расскажите, пожалуйста. Ну, нам кажется, что тогда мы отстаем от планеты как-то. Наши тоже должны пытать. Ну, потому что американцы в сериалах то и дело пытают. В тюрьмах мы не знаем. В тюрьмах мы не знаем.
Ну, даже наш спикер, этот полковник ФСБ, вот, говорит, что пытают, бута, но за границей.
Бута пытают. Как? Ему запретили чайный гриб держать. Буту за... Виктору Буту, нашему предполагаемому торговцу оружием, еще что-то, ему запретили держать чайный гриб. Ну, еще какие-то пытки были тоже. А, да я помню, американской пищей пытали, то есть давали ему гамбургеры. И у него делалось от этого, ну, плохо с пищеварением. Алло, здравствуйте, как пытают?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в Лефортово провел 2 года, 8 месяцев.
Да.
Могу сказать, никаких там пытки нет, там даже нет карцера. Поэтому так.
Нет картера, карцера ничего. А как же давят? Ну, как да. Вот, давайте так, вы в Лефортове, а я товарищ следователь. Вот как я вас должен...
Я не знаю эти методы, но я вам точно могу сказать, что, во-первых, они сидят в самых одиночных камерах, да?
Да.
Сам все атмосферы не располагают. Как-то там, где-то это просто совать, что ли, все, да, и прочее.
Да.
Вот, поэтому, нет, точно могу сказать.
Ничего знаю, вообще. Методы, ну как же мне присануть-то вас? Вместо французского дать советское шампанское.
Нет, ну, на самом деле, в Лефортово, вот, могу сказать однозначно, что законом положено, все это соблюдается.
Соблюдается.
Ни больше, ни меньше.
Невозможно давить. Невозможно давить. Товарищи, я не пойду в тюремщики ровно поэтому. Потому что если бы я шел в тюремщики, я бы мечтал изгаляться как-то. Но вообще мне не разрешают. Они мне не разрешают изгаляться. Все, что положено и так
ну,
далее.
Как не разрешают? В Татарстане, вон, изгалялись же.
Алло, здравствуйте.
Да, Сергей Эля, да, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, здравствуйте, полковник.
Сергей, ну я в Лефортово не сидел, но я в Лефортово работал и довольно долго. И вот да. Я работал следователем, старшим по особо важным и так далее.
Да.
Вот. Ни разу никого не пытал, ни я, никто из моих коллег или подчиненных. И вот человек-сиделец, я так понимаю, тамошний был, он абсолютно прав. Ну это, во-первых, как бы пытками можно выбить все, что угодно из человека.
Да.
То есть определенный порог, на котором ломается любой.
Да.
Совершенно. И что он подпишет, это совершенно не обязательно должно соответствовать действительности.
Ну вот. И что? А суд потом, советский суд, самый советский суд в мире, и все.
Вот, к сожалению, да, в отношении суда особенно. Но про советский, кстати, наоборот. Советский-то суд требовал доказательства. Сейчас гораздо проще с этим. То есть судья, как это говорят, кивалы и так далее. То есть они утвердят...
А вот, слушайте, а вот пишет мне человек, у меня одного друга по 228 статье били в грудь через томик Лермонтова.
Сергей, ну откуда в Лефортово томик Лермонтова? Ну вы сами подумайте.
Ну там, может быть, томик философа Ильина.
Там может быть уголовный кодекс, там может быть уголовно-процессуальный кодекс с комментариями.
Да,
да.
Ну,
кто толкает? Да. Вы можете себе представить
давайте.
Следователя?
Но нам же надо прессануть, слушайте. Нам надо прессануть. У нас, например, сидит Хасаншина. Вот мы с вами два... Я ваш Элю. Опер. Да, Элю, да. Слушайте, вы следователь, я опер. Надо ее прессануть. Вот как? Надо знать психологически. Психологически,
нет,
психологически, давайте бить не будем. Психологически.
А? Давайте так, Эля, рассказывайте, нам все известно. Где вы были вчера с 8 до 11, отвечайте только да или нет. Ну, вот. Примерно вот так.
Так а я придумаю себе что-нибудь.
Нет, а вы где были вчера с 8 до 11, ну, отвечайте только да или нет.
Где вы были с 8 до 11?
Нет.
Спасибо. А вы где были с 8 до 11? Знаешь, он что-то такое, он что-то сейчас указал нам, товарищ следователь, полковник, значит, он сейчас указал на какую-то советскую шутку, а мы с тобой засмеялись, не поняв ее. Ты поняла?
Ну, я думала, это какая-то логическая
нет,
игра.
Нет, это советская шутка.
Где тебе потом другие вопросы?
Нет, ты не понимаешь, решивают. Это какая-то советская шутка. Я, значит, я сейчас покажу. Сейчас я покажу. Секундочку. Вот, это же из Райкина. Конечно, конечно, ребят. Я что-то проклюнул из головы, я сам этого не знал, но я где-то это слышал. Вот это, слушай.
И где вы были?
А
Райкин, да?
Где вы были?
Когда?
Вообще! Где вы были? Вообще! И в частности сегодня! Где вы были сегодня с 8 до 11? Где вы были? Пусть он мне ответит, где он был, пускай ответит мне! Где вы были сегодня с 8 до...
Я же по вашему делу,
товарищ. Где вы были сегодня с 8 до 11?
Минуточку,
товарищ! Идите сюда! Да. Слушайте! Где вы были сегодня с 8 до 11? Где вы были?
Товарищ, 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 слушайте, я проехал 3000 километров.
Товарищ проехал 3000 километров. Где вы были сегодня с 8 до 11?
Слушай, товарищ, я сказал, меня интересуют насосы.
Товарищ, интересуют насосы. Где вы были сегодня с 8 до 11?
Товарищ, я же сказал, меня интересует, где вы были сегодня с 8 до 11?
Правильно.
Я спрашиваю, где вы были сегодня с 8 до 11?
Вот, правильно.
Утра или вечера? Ночи. Вот. Я спрашиваю, где вы были сегодня с 8 до 11?
Про насосы его спросите.
Минуточку, разберемся.
Эфир вели. Вот нам подсказывает правильный ответ. С 8 до 11.
Ладно, поехали дальше. Мемориал находит подтверждение, что, ну, мы знаем, что это уже не гомосексуалисты, речь не о, насколько я понимаю. Есть как бы две разные темы. Есть декабрьские чеченцы, которые нападали на родовое гнездо Кадыровых, там что-то такое. А есть еще гомосексуалисты. Это уже отдельные как бы когорты. Древние боевые педерасты. Это как бы две разные вещи. И вот те, которые нападали в декабре, их потом волокли куда-то. И 27 человек вроде бы. И вроде бы 13 из них куда-то исчезли. Или все 27 исчезли.
И для всех них отдельные секретные тюрьмы.
Что такое? Правозащитный центр «Мемориал». Я не до конца вник, просто прочитаю вам то, что я понимаю. Правозащитный центр «Мемориал» смог подтвердить задержание и последующее исчезновение. Уже, вот у них есть подтверждение. Угу. С их точки зрения. 13 из 27 чеченцев, которых «Новая газета» назвала жертвами массового расстрела. Как будто бы их просто перестреляли всех. На сайте организации «Мемориал» подчеркивается, что вся информация была тщательно проверена. Хотя это затруднительно в условиях режима, установившегося в Чечне. Значит, 13 фигурантов подтверждены из 27, но они продолжают дальше подтверждать. Может быть, и 27 подтвердят, что они исчезнут. Судьба местонахождения 9 из них остается неизвестной родственникам, соседям, знакомым. Разговорить абсолютно невозможно. Даже разговор с родственниками в Чечне прерывается моментально. Потому что людям жить, люди боятся, что их убьют. Люди боятся, что их убьют, если они будут разговаривать с кем бы то ни было по поводу исчезнувших родственников.
Ну и, судя по данным мемориала, это подтверждает все эти опасения.
Ну, видимо. Значит, я когда читаю о Чечне, я представляю себе сразу две вещи. Существует некая Россия, в которой есть два юридических поля. Одно из них чеченское, другое некое иное, другой России. Да? Но сегодня мне пришла в голову совершенно другая мысль. Мне пришло в голову, что, вероятно, Россия вообще вся разновесная. Ну, условно говоря, в Мурманске одно юридическое поле, а уже в Архангельске другое. Вот я правильно говорю или нет? Я хочу поговорить с людьми, которые разбираются в этой теме. Скажите, пожалуйста, у нас есть общероссийское юридическое поле и чеченское отдельно? Или их множество и варианты, как бы вы могли, может быть, адвокаты позвонят, не юристы, как бы вы могли разделить, классифицировать юридическое поле, правовое поле России? Их сколько? Ну, более двух, как мне представляется, нет? 7373948, если вы имеете отношение к юридической сфере. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей Москву.
Да, Сергей.
Ну, значительно больше.
Ну, сколько? Вот давайте попробуем классифицировать.
Ну, вспомните эту станицу в Краснодарском крае.
Кущевск.
Свое юридическое поле.
Юридическое и правовое поле, да, абсолютно верно.
А вокруг станицы. Скажите, пожалуйста, таких станиц сколько в стране? Ну, явно больше, чем 100. Нет,
ну, если позволите, я все-таки хотел бы в классификации все 100, если у них схожее юридическое и правовое поле, классифицировать как единое. Это единое.
единый, но оно отличается от московского, который внутри Садового кольца.
Да, тогда мы можем с вами написать. Вот давайте я буду записывать. Значит, у нас есть Чечня с особым статусом юридического правового поля, да?
Кабардино-Балкария. Вы думаете, там нет отличий от внутри третьего?
Да, но от Москвы есть. А от Чечни есть?
Есть, конечно.
Есть. Можно ли сказать Чечня и остальной Кавказ или нет?
Нет, нельзя.
Нет.
Потому что в той же Кабардино-Балкарии там два полюса сил. Кабардинцы, балкарцы, там все по-другому.
Да. Значит, мы напишем модель Кущевская, потому что Кущевская это модель, да, таких.
Ну, модель. Хорошо. А вот это юридическое поле, которое было в Кандапуне, там как?
А, да, не безинтересно, да, да, тоже отдельная Кандапога.
Сергей, ну ваш вопрос смысла не имеет.
Имеет, но... имеет, имеет. Я просто пытаюсь...
Ну, я вам уже назвал там уже 110 разных юридических полей.
Нет, пока 4, вы назвали 4. 4, почему?
А вы считаете 4, они отличаются принципиально.
Нет, Кущевская это модель, Кущевская это модель. Подобных станиц много, как Кущевская. Но это модель, она одна, это единая схема. Схема похожа.
А, в этом плане, ну, конечно. Ну, тогда, я думаю, их можно назвать штук, наверное, на всю страну, штук, наверное, 90.
100. Думаю, 15. Они... Думаю, не более 15.
Нет, 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 нет. А Сусуманский район Магаданской области, где 1100 километров до ближайшего следующего населенного пункта, там как?
А я думаю, что там, и это у меня вопрос, может быть, вы лучше меня знаете, я думаю, что там устанавливаются некое право на основе выживания и благоразумия. То есть благоразумие в сочетании с выживанием. Ну, надо выжить.
Хорошо.
Надо выжить.
Хорошо. Давайте другой вопрос. Люди, которые... Ну, вот там Ханты-Мансийский округ, и вот люди качуют на оленях. Там какая модель? Где вообще нет милиции?
Ну, понимаете, в чем дело?
Ее нет вообще. Нет,
я как раз не считаю, что там выработаны некие нормы права, как мне представляется. Ведь никакая милиция, никакая советская власть не заставляла на заимках охотничьих оставлять еду для того, кто придет следующий.
Это часть системы выживания.
Поэтому там все право в таких местах есть часть системы выживания.
Да. Ну, хорошо, тогда дайте критерии, чтобы разделить эти юридические модели. С моей точки зрения, они отличаются принципиально друг от друга. Именно как юридическая модель с формальной точки зрения. Какие законы действуют, какие понятия, поведенческие вопросы. Понимаете, да, нужны очень четкие критерии. Да. Если для вас 100 кущевских, они одинаковые, то мне кажется, что 100 разных кущевских очень разные. Ну, понятно, в зависимости от того, куда ты попал. Где можно одно, где можно другое.
Все лошади разные. Но мы можем сказать, есть класс лошадей. Класс, вот лошади. Наша задача классифицировать.
Ну, тогда выскажу свое частное, давайте, конкретно личное мнение. Мне кажется, что модели около 100, которые, ну, на всю страну, которые отличаются принципиально.
Да.
Вот просто принципиально. Потому что еще раз говорю, что Кабардино-Балкария отличается от Чечни.
Я понимаю.
Ну, вот, я думаю, это 100 разных моделей, и нельзя включать вот, ну, то, что вы говорите.
Нельзя, да? Хорошо, еще кого-то попросим высказаться. Смотрите, у нас есть несколько юридических, как бы, моделей сосуществования. Совсем крайний север, который Сергей из Москвы сейчас предложил нам, я все-таки исключил бы. Потому что совсем крайний север устанавливает нормы выживания. Которые, конечно, нормы права, безусловно, нормы права, но это модели выживания, понимаешь?
Давайте просто выделим его в отдельную модель.
Это такое выживание, субсистенция,
право,
это тяжелое
выживание.
Право выживания. Если в европейской части человек криминального сознания, там тонущего судью спасать не будет, и тонущего полицейского спасать не будет, то я думаю, что на севере Красноярского края будет. Ввиду долга выживания, вот этот долг, право выживания, понимаешь? Здесь иные механизмы включаются, иные механизмы. Вот здесь криминальный человек, глядя на тонущего полицейского, сунет руки в карманы.
Ну, может такое быть,
Не может обязательно это сделать, потому что ему впадлу помогать. А на Крайнем Севере не сунет руки в карманы, нет. Будет помогать. Мне кажется, сейчас, я, может быть, выдумываю, 7373948, так сколько же у нас моделей, сколько у нас правовых, как бы, моделей? Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что все-таки вы были правы, когда говорили о неофеодализме.
Да.
Несколько, ведь, извините, феодальных моделей огромное, огромное количество. Достаточно взять ту же самую древнюю средневековую Германию, где есть 300 королевств, и у каждого из них своя модель. Где-то действует магдебургское право, где-то, извините, действует право конкретного феодала.
Ну да, но если мы с вами вправе называть, давать общее дженерик имя феодализм, то значит есть много общего.
Конечно, конечно. И я вот в этом плане с вами был совершенно согласен, да. Когда вы говорили про нашу шизофрению коллективную,
да.
Относительно Чечни. Да.
Вот. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать.
Да. Но это шизофрения у нас на всю страну.
Ну да, на всю страну, в каждой сфере деятельности. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Понимаешь? Но это вот модель шизофренического взаимодействия Грегори Бейтсона. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Ну, может быть, это нормально? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, вы начал думать на предложенной вами теме и подумал, что буду рассуждать так. Вот позову я юриста из одного региона для решения проблемы в другом регионе. И тут я понял, что есть действительно, вот, в первую очередь, юриспруденция в Москве.
Да.
Которая не только чтит букву закона, но у нее там отдельная огромная настройка такая нормативная, которая работает совсем по-другому,
да.
Не так, как во всех других регионах. Уже если брать пример Московской области. Безусловно, приведенный вам пример Кавказский регион,
да.
Непосредственно Чеченский, потому что я не буду звать юриста из Москвы или, например, из Тюмени для того, чтобы решать свою проблему, не дай бог, в Чечне.
Да.
Да. Соответственно, я начинаю думать, по регионам, в принципе, юрист из Московской области спокойно может отправить и в южные регионы, и в любые другие. Так что если вот
фундаментально отличных,
я бы выделил три.
Да, прошу вас. Я прежде хотел задать вопрос. Когда вы выбираете представителя юриспруденции в том или ином регионе, вы все-таки упираетесь на некие обычаи или на его личные связи? То есть это адвокат по заносам. Как бы тоже же бывает чисто по заносам люди. Там важно, чтобы у него были одноклассники, хорошие одноклассники.
Очень хорошо понимаю. Но, например, если разговаривать про Москву и все другие регионы, то... Здесь по заносам не так. Здесь лучше выбирать профессионала.
Да.
А если про другие регионы, то тут уже надо смотреть по ситуации, я так отвечу.
Ну, то есть нам тонкости юриспруденции там вообще не интересуют. Если меня подводят человека, чувака, который всю среднюю школу представителем там ФСБ и прокуратуры отучился, правильно? Так что мне, какая мне разница, какая там юриспруденция у них?
Ну, смотрите, если отвечать на ваш вопрос, что вам интереснее, как бы человек, который решает вопрос или разбирается в юриспруденции,
да.
Я могу так сказать, в любом случае всегда интересен человек, который разбирается в юриспруденции. По крайней мере, вам меньше придется говорить и меньше за это платить.
Плюс решает вопрос.
Да.
Знаете почему? Потому что эти кабаны, эти козлы, эти коррупционеры попросят его написать решение. Они же сами решение написать не могут.
Да, безусловно.
В том-то и дело. Я тысячу раз, вот можно я сказать? Я 3-4 раза с этим сталкивался. Эти козлы берут бабки, и еще тебе говорят, Саик, ну ты там, твои напишут решение. Ты говоришь, зайчик, ну ты же взял, только что взял, заинька.
Никогда нельзя платить за то, чтобы они что-то делали. Нужно платить только за то, чтобы они чего-то не делали, потому что делать никто ничего не умеет.
А, да-да, спасибо. Вот это тоже характерная вещь в регионах, да и в Москве. Значит, они берут с тебя деньги, берут деньги, и говорят, ну, пиши решение. Ты говоришь, подожди. Ну, в смысле, ну вы же ты же кудесник, ты же тут сидишь давно, у тебя же вон брючки лоснятся. Ну ты же взял, напиши. Он говорит, не. Ну вы-то тоньше понимаете вопрос, зачем мне вникать? Он говорит, я вникать не хочу, я сделаю по-твоему, но ты напиши решение. Вот это анекдотическая ситуация, потому что у меня тоже не обязательно есть персонал, понимаешь? Ну не обязательно как бы.
Конечно.
Я такой, давай ты. Он, нет, давай ты. 7373948, алло, здравствуйте.
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 Буквально в пятницу имела удовольствие судиться. Шел процесс у меня 7 месяцев.
Да.
Вот. И, честно говоря, я до последнего не верила в успех своего предприятия. Ага. Но я совершенно поражена оказалась профессионализмом судьи. Судья Борисов Евгений Владимирович, Никулинский районный суд. Огромная благодарность. Вот банальный пример.
Это все было сарказм?
Нет, это не был сарказм, я вам клянусь, это просто замечательный человек, дай бог ему здоровья, вот если бы все судьи были такими. Потому что вот самый простой пример, допустим, я вызываю свидетелей, да, в судебное заседание, ну, да. Номинально ведется протокол, да?
Да.
И вместо того, чтобы потом просто сослаться на протокол, который ведется, он стенограммно записывает вот до мельчайших подробностей себе в журнал абсолютно все, что говорят свидетели.
Ну все. Ну, вы победили в процессе или нет?
Я победила.
Ура! Ну, скажите, что мою рюмочку за это выпью. Какая вы умница.
Обязательно.
Все. Приехал ходатай из Москвы в Тамбовскую губернию. Развели его там на бабки. Рассказывает про свой случай, великий немой. Еще про Минстрой только что. Я за согласование в Минстрое плачу за согласование, а потом сам пишу заключение. Видите как? Значит, да. А юристы из Чечни сидят в президента отеля. Они могут решать вопросы и здесь тоже. Считает 73-й. Ну, хорошо, погнали в движение.
Подъем. В движении.
Ребят, по-прежнему трудно на Волоколамке. Посмотрите, Волоколамка, там сегодня 4 или 5 машин поколотились с жертвами. Очень тяжело. Волоколамку избегайте, по возможности вообще не ездите. Ни из города, ни в город, ничего. Там, где Покровская Стрешнева, вот в тех краях авария. Значит, перегорожена дорога, пропускают помалу. Не надо туда ездить. Все
на Рублевке в центр автобус столкнулся с легковушкой, один ряд свободен в районе метро.
Да, пишет. Перед Алтушкой развернула фуру, но кажется, это уже разгребли, потому что я не вижу. Сегодня в досадный день кошмарных ДТП, при том, что свободный, в общем, был бы город, если бы нормально ездили. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй, не друг Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 25 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, да. Доброе
посмотрим
утро.
Доллар, посмотрим доллар. Все, смотрим доллар. Внимание, было 59.36. Сколько было? Мы не помним. Сейчас посмотрим. А, значит, 31, по-моему, 59. Сейчас 59.96. Вот опять пошел к 60, видишь? Слабеет рубль. 69,88, значит, у нас почти 70 за евро. Видишь, дорожает и евро. Это 48,82 у нас нефтица. А нефтица, кстати говоря, тоже не дешевая. Мы ее видели на 48,27, 48,30, сейчас 48,82. Ну и 1,1652 плотно устоялся здесь в диапазоне у нас доллар-евро. 1,16 теперь. 1,1653. В эти секунды. Евро дорогой. Хорошо, погнали дальше. Слушай, значит, все, что-то говорю, Рублевич давеча убоялся санкций американских. Судя по экспертным мнениям, нефтюшка выручила, осталось сегодня. Так, доллар вряд ли мы на 61 увидим сегодня. Завтра ждем американскую старуху-проценщицу. Правда, вряд ли выше 1,25 поднимет, вряд ли. Ну, мне кажется, что она до Нового года один раз поднимет, но не завтра, нет, не завтра, не в эту среду. Когда же евро менять? В каком смысле менять евро? Вы хотите, Никитец, объясните мне вашу задачу. Вы хотите истратить сколько евро в отпуске? Вот просто, просто вот, вот про это расскажите. Где ваш доллар по 46? Ну все.
Забудьте про это.
Спокойно, товарищи. Ну все, мы гуляли в ту сторону, но мы больше не гуляем в ту сторону. Теперь доллар мы по 61 должны увидеть. 61. 66 к Новому году, может быть. Ну, да мечтает это Силуанов, но не я. Евро 400 надо истратить на отпуск, говорит Никитес Лосев. Ну, не знаю. Вот что бы ты посоветовал?
В зависимости от того, когда отпуск. Если прямо сейчас, то выбора нет.
Никитец, когда у вас отпуск? Нет, у него с 1 августа.
Да тоже выбора нет.
Да все уже здесь, уже здесь. Никаких движений больших не произойдет. Вы знаете, что суббота 29-я уже. Соответственно, 30-я, 31-я, 1 августа, это уже вторник на следующей неделе. Понимаете? С 10 августа отпуск. Ну, еще... Не торопитесь, в том смысле, что ничего драматического не произойдет. Евро вряд ли пойдет дальше вверх, не знаю. Я бы не... Золотые лучше за евро брать или за рубли? Злотые. Я не знаю. Хочу в Польшу в отпуск в сентябре. Не знаю, Александр, вы посмотрите, пожалуйста. Это очень просто, просто, мне кажется, надо посмотреть, кто продает здесь злотые, и все, вы поймете, какие злотые. Вы можете с евро ехать в Польшу, мне кажется, нет? Ладно, все, не буду, я не знаю. Хорошо, 400 евро, но что это за отпуск? Купите еды, говорит Алексей Врач. Алексей, вы богаты, а Никитец скромный достаток имеет. Пожалуйста, не издевайтесь. Алексей такой едет на своем Майбахе и пытается еще острить по поводу Никитца. А Никитец работает в оборонке, у него небольшие деньги. Понимаете? Наверное. 400 евро – это неделя в Эстонии, говорит Александр Фельдман. Не знаю. Ребят, не буду ничего говорить. Я вообще не знаю, сколько евро, какие евро, что за евро. Я вообще денег не вижу в отпуске.
Как это?
Ну, я все время карточку, все время даю карточку, и они все время ее принимают.
Вообще наличку не меняете?
Ну, я, короче, не люблю. Ну, у меня она есть какая-то, но я так на черный день. Думаю, если почему, а я был травмирован, как я шарахнутый в отпуске, я был шарахнутый в этом самом, в 98-м году, я был в Ницце и потом в Барселоне летал. Но и вот тогда шарахнул кризис. И надо сказать, что Мостбанк продолжал работать. У меня было две карточки, синяя Мостбанка, это Гусинский, и еще какая-то была, это Смоленского. Александра Смоленского. Вот. И она перестала работать. А у Гусинского продолжал работать мост. И офигенски работало, все прекрасно. И я помню, что у меня все равно, тем не менее, я испытал чувство беспомощности, беззащитности. И с тех пор я вожу с собой немножко кэша. 1005.
Платочком, пришитым под майку.
Нет, ну так, 1005 кладу просто, чтобы, как говорится, они не пили, но у них с собой было. Но пользуюсь все равно карточкой. Так они у меня и ездят туда-сюда каждый год.
1005 евро?
Да.
Неплохой нет, такой платочек.
На черный день, я тебе объясню. Ну а как, если линять, бежать, так сказать, там, продавая по пути самовары, там, чемоданы бросая и так далее. Да. Ну хорошо, слушайте, держите наличку, Сергей, вдруг санкции прямо в отпуске на вас заведут, говорит одинокий тромбонист. Чтобы что? Зачем вам заводить на меня санкции, можете объяснить? Я им что? Я им чем? Я им где? Я им в какой момент-то? Я лопачу всю правду постоянно, и пожалуйста. Хорошо, значит, я хочу коснуться животрепещущей темы. Вчера серый червь переспал с Миссандеей. Об этом многие пишут. Ты смотрела или нет?
Нет, я не смотрела.
Она не смотрела?
Я вообще перестала смотреть после третьего сезона.
А почему?
Юмора мало.
Дезактуализирован. Знаешь, у меня
там был один персонаж, который шутил, это Тирион. Он шутил 1.5 минуты в серии. За 45 минут 1.5 минуты для меня слишком мало.
Он потом появляется снова и снова шутит.
Да он потом страдает все
потом
время.
Потом Ария научится
знаю
шутить. Знаешь, его убивает просто всех подряд и делает такое шутливое лицо. Хо-хо. Вот такое.
Это мучительно шутливое.
Слушай,
лицо.
Подожди. Значит, что, хватит спойлеров, товарищи? Никаких спойлеров. Серый червь трахнул Мелисею. Как ее? Не Мелисею, а эту самую. Миссандею. Миссандея, это вызвало жесточайшую дискуссию в сети. Может ли скопец совокупляться и так далее? Понимаешь, в чем дело? И я стал изучать эту тему. По вашим просьбам, серый червь мог бы и страпон надеть. В принципе, да, он мог со страпоном. Но нет, там нет страпона, пока он показан в теле полностью. Страпон не показан, и ничего другого не показано. А? Сейчас, секундочку. Внимание. Есть несколько наколок до этого, в предыдущих сериях. Однажды, купаясь в реке, серый червь увидел, как обнаженная Мессандея пришла стирать одежду. Ну, очень красивая мулатка. Он долго на нее смотрит. Она это замечает и смущенно прикрывается. Позже серый червь подходит к Мессандее и извиняется за случившееся. А Мессандея обсуждает происшествие с Дейенерис Таргариен, с Дейенерис, да, с Халиси. Она говорит, почему у него сексуальный интерес. И кроме этого она говорит, мне интересно, почему безупречные ходят в бордели? Они все кастрированы, как мы знаем. Угу. Они все кастраты. Понятно, да? Я поднял этот вопрос для вас и по вашим просьбам. Значит, если ранняя кастрация затронула мужчину, если ему отрезали семенные железы в раннем возрасте, то наблюдается значительное удлинение костей. То есть, условно говоря, серый червь, конечно, тайно не кастрирован. Он не кастрирован, но видно по лицу. Вот. У них наблюдается значительное удлинение костей, связанное с длинным сохранением зоны роста. Mm-hmm. То есть зона роста не останавливается, они продолжают расти все время. А, понимаешь? То есть мужское созревание, как выясняется, останавливает рост мужчины. Если мужчина продолжает расти, значит, он продолжает созревать. Я все время удивлялся этому. Я не прибавил ни полмиллиметра с 15 лет. То есть в 15 лет закрылось мое созревание.
Ну, потому что сила организма уходит на другой,
да,
процесс.
Да, с 15 лет я больше никуда не созрел. В смысле, больше не рос. Ну, хорошо. А среди кастрированных в детском возрасте мужчин бывают люди, отличающиеся чрезмерно высоким ростом. Очень высокие мужчины. Угу. С длинными конечностями, может быть,
если вы высокий мужчина с длинными конечностями, стоит задуматься.
Может быть, были кастрированы до полового созревания. Кроме этого, у них маленький череп, мощные челюсти, выступающие надбровные дуги, запавшее основание носа, сглаженный затылок.
Это что за неандертальцы?
Широкий женский таз. Высокий голос, который становится более низким в старшем возрасте. Гортань у кастратов перестает развиваться, адамово яблоко сглаживается, что делает их кадык похожим на женский. Рано кастрированный мужчина обладает спокойным и даже несколько вялым темпераментом.
Вот вы мне скажите после этого, и какие из них воины?
А также безразличным и вечно измученным выражением лица. Вы знаете кого-то в своем окружении, товарищи? Смотрите, внимание. Маленькая голова, мощные челюсти, сглаженный затылок, высокий рост, высокие эти самые длинные конечности, высокий голос, сглаженное адамово яблоко, кадык.
Широкие бедра.
Вечно измученное выражение лица. Кто? Я не знаю, просто у меня ни одного такого знакомого. А? Дальше, еще интересно. А если удалить тестикулы, семенные железы, у взрослого мужчины, то на половую функцию это вообще никак не влияет. Вообще никак. Больше того, из-за отсутствия мошонки пенис представляется, кажется, визуально длиннее. Она не мешает. Вот и все. Значит, еще. И можно не использовать презервативы. Экономишь на презервативе. Кроме того, кастрированные мужчины живут на 15 лет больше некастрированных. На 15 лет больше. Не лысеют никогда. Но, значит, еще что? Но у них меньше желания и вялое... эрекция. То есть, ну и все. Значит, еще. Я стал читать еще, чтобы уже вас совсем уже ввести в дело, в историю скопцов. Знаешь, мы же идем к скрепам, к русским, а скопцы, агнцы божии, белые голуби, это последователи мистической секты духовных христиан, которые, значит, которую ввел бывший крепостной, беглый крепостной Кондратий Селиванов.
Да, был такой.
Да, это скопцы. Значит, это, насколько я понимаю, 19 век, да? Или 18? 19?
Мне кажется, 18-й, нет?
Даже 18-й.
А, Хотя нет.
Первый суд над сектой состоялся в 18 веке, абсолютно верно. В 1772 году, когда судили 264 скопца. Секта была многочисленная. Число, часто скопцов из... Да, хорошо. Скопческие общины населяли Сибирь, уходили в Сибирь. Огромное распространение получило скопчество в Курской, Орловской и Тамбовской областях, губерниях. И затем они оттуда уходили в Сибирь, поскольку здесь были гонения. И там же... Но они не давали же потомства. И отсюда, или они оскоплялись после того, как родили ребенка.
Завели семью.
Да, абсолютно верно. Себя они именовали белыми голубями. Этимология самоназвания проста. Убелиться на жаргоне скопцов означает оскопиться. Значит, что они делали? Они оскопляли малолетних родственников, выкупали крепостных при условии согласия на оскопление. Что на самом деле было не очень сладко. Потому что оскопляли, отбивая тестикулы молотом. Первая процедура. Нет, первая процедура. Почему? Ну, первая процедура. Значит, они сначала оскопляли, расплющивая тестикулы молотом. Затем, значит, это первое. Это было первое оскопление. Первая печать, серая печать. Сесть на пегого коня они называли. Сесть на пегого коня. Это молотом расплющить тестикулы. А вторая – это отрезать пенис. Это сесть на белого коня. Тогда вторая уже. Значит, но они сделали эти процедуры, как правило, последовательно, через несколько месяцев. Ну, условно, через полгода. Сначала расплющат, потом через полгода отрезают. Иди сюда. Вот, значит, смотрите. Ну, там они на Священное Писание указывают на Христа, что он сказал, что лучше отсекать члены, которые соблазняют человека, чем поддаться соблазну. У Матфея есть об этом и у Марка. Лучше отсекать члены и так далее, и так далее. Есть также у апостола Павла, что, значит, нужно распять плоть со страстями и похотями.
Вы же знаете, что сейчас это психологическое отклонение, психическое. Ну вот, членовредительство. У меня знакомый как-то косил от армии тем, что сказал, что он принадлежит к людям, которые вот наносят себе увечья. То есть режут и все такое.
О, Господи, его не взяли в армию.
Ну, попервой, да. Попервой это прокатывало.
По дурочке очень многие прокатывают, извини. У меня друг спросил психиатра, а что будет, если он застрелит командира. И тоже надо сказать, что...
Не взяли.
Люди засомневались сразу, да. Скопцы строго соблюдали воздержание от мясной пищи. Мясо никогда не ели. Не употребляли алкоголь, не курили, избегали родин, крестин и свадеб. Не участвовали в увеселениях. Не пели светских песен. Вообще никогда не ругались матом. Охотно посещали православную церковь. Над которой старались издеваться. Храм называли конюшней, священников жеребцами, богослужение ржанием жеребцов, брак с лучкой, женатых людей жеребцами кобылами, детей щенятами, мать сучкой и так далее, и так далее.
Ну, яд-то куда-то надо сливать,
да.
Если уж не в баночке.
Абсолютно верно,
хоть...
абсолютно верно. Значит, и там у них, собственно, видно... Значит, вот тебе серый червь. Значит, мы теперь выяснили, что серый червь совершенно спокойно мог с Мисандей и дальше, и сколько хочешь. Единственное, что им надо купить от датского студента сперму.
Только...
И эко сделать.
Ну, зачем?
И сделать эко.
Зачем? Они могут
датские
просто кого-то
студенты,
себе установить.
Самые главные доноры спермы на планете Земля. Датские студенты. Блондины голубоглазые. Ну, что такое? Мисандея сказать. Мисандея? Ну, что вот, видишь, моя мирочка. Все и все. Понятно? Все очень просто, товарищи. Я разобрался в теме. Насколько я... Да, а женщин они тоже оскопляли, совершенно справедливо, мне говорит знаток. Женщинам они отрезали гениталии и также молочные железы. Но при этом женщины продолжали быть способны к деторождению. Так что это вот и есть примеры. Ну, хорошо. Так, начинают мне скидывать фамилии людей, которые скопцы, с их точки зрения. Я зачитывать, если позволите, нет, не буду, нет. Как мне теперь жить, говорит Алексей Врач. Вечером хотел посмотреть. Ну, что там смотреть? Серый червь в конце там, ну, не в конце, а в начале первой трети возлагается с Мисандей. Короче, красивая мулатка. Чего вам?
А мы тут научную основу подвели.
Мы подвели научное слово. Почему у них все хорошо? Слушайте, осужденные уральской колонии потребовали гарем. Вот мы продолжаем сексизм. В Нижнем Тагиле устроили голодовку. Один из бастующих, национальность не называется, велел, чтобы ему по очереди пускали несколько его жен. То есть, ну, как бы одна жена, потом вторая жена, потом третья жена, например, по очереди, почему не сразу? Вот, другой добивается дозволения вести телефонный разговор на английском языке. Идет голодовка, конечно, какая-то экзотическая голодовка и какая-то экзотическая колония. Это, наверное, все-таки люди инокультурные, да?
Там причем 15 человек ведь поддержали.
Голодает 15 человек, да. По словам Свердловского управления ФСИН, от приема пищи отказались 15 человек. Но пока из самых экзотических требований, один требует говорить по телефону по-английски.
В присутствии,
да. Нет, а может быть, знаешь, он, может быть, поет что-то по-английски. Он поет жене. Может быть.
Который живет за границей?
Зачем за границей? Она здесь поет. I just call to say I love you. Я звоню сказать, что я тебя люблю.
Или I love you, baby.
Или что? Да, абсолютно верно. И эти нижнетагильцы, они же не понимают, они думают, что он какие-то шифры передает террористические и прочее. А тот, который требует пустить несколько жен, ну, я не знаю почему. Ну, это... Ну, знаешь, у меня несколько жен. Может, он мормон, как посол будущий Соединенных Штатов. Откуда мы знаем? Есть огроменный опрос про церковь. Доля россиян, считаю, я почитаю вам, если позволите. Доля россиян, считающих, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений, снизилась в полтора раза за последние годы. С 42% в 2005 году до 28% сейчас. Вот тебе и на. Понимаешь, а в 2005 году... Ты в 2005 году жила или еще не...
Жила.
Ты же уже в сознании была?
Конечно.
Не знаю, о чем ты говоришь.
6 лет мне было.
Какой, 2005? 6 лет?
А, смотри, нет.
Сейчас, и плюс 11. Значит, сейчас-то есть 17. 17, да?
Вечный 17.
17. Ну.
Ну ладно.
Тебе не 6 лет было.
Ну ладно.
Ну слушай меня. Значит, в 5 году... Я помню 5 год. Вот сейчас я объясню, почему. Я 5 год очень хорошо помню. И я помню, что попы тогда еще робко... Как бы лезли, ну, они не робко лезли, они лезли, конечно, сразу локтями, но все равно роль их в обществе была такая, они только начинали свою атаку, Я пришел на какое-то совещание, сейчас какой-то праздник, сейчас не помню, совещание, переходящее в фуршет, и я помню, там было два попа сразу. Я спросил хозяина, я говорю, а что здесь делают эти в маскалатах чуваки? Он говорит, ну, прикольные. То есть тогда, вот это 5-й год был, тогда начинало становиться прикольным позвать папа на банкет. Ну, типа, прикольно. А ты с ним поговори, он там, ну, и говорит прикольно там. Ну, поговори с ним. Вот как-то вот так было в 5-м году. Это было свежо. А я даже думаю, что это был 3-й год еще, 2003-й. Это было свежо.
А сейчас это уже мейнстрим.
Это уже не мейнстрим, это уже маргинально. Это уже маргинально, это уже значит, что ты из этих. Ну, понятно, да, там?
Из этих, которых много.
Нет, их много, но как бы ты уже из этих, понимаешь? Ну, как бы общество разделилось. Если раньше можно было позвать папа, человека с далматином, человека с тойтерьером, сказать, и эту тетку, которая ходила всюду, подружку Толстая, Авдотья Смирнова, еще у них была одна еще, Авдотья Смирнова. Например, в общем, было прикольно их позвать. А, это прикалывало. То и человека с тойтерьером, еще какая-то дама с тойтерьером обязательно ходила. Значит, это прикалывало. И поп. Один-два попа там тоже было круто. То сейчас уже, если ты знаешь попа, то ты уже из этих, как бы. Ты уже классово определился, что ты с ними. Просто по приколу их уже не зовут. Понимаешь? Ну, как бы другая тема.
А в 90-е? Потому что, судя по фильму, в 90-е какой-нибудь благородный бандит все время заносил денег в церковь там.
Не, а это совсем... Это, знаешь, это были совсем низкого как бы пошиба. Это вот какие-то такие люди... Это вот русский юг, русский юг славился. Вот он там мог памятник Ленину починить, потом в церковь много денег отнести. Там вот они такие вот, как бы орловские, курские, вот эти вот как раз скопцы. Как раз скопцы, понимаешь? Молотом, плющили себе молотом, понятно? Значит, они такие особые люди, очень приверженные какой-то идее. Вот, и нет, в 90-е нет. Это даже было не смешно. Ну, как бы можно было позвать, поиграться и сказать, ну все, ну до свидания. Сказать, машину вам дать, вы сами уедете, как вы. А? Нет, ну правда, то есть их подолгу совсем не держали. В 90-е, нет, в 90-е скорее было прикольно, какой-нибудь дзен, какой-нибудь что-нибудь японское, специальный японский зал, понимаешь?
А сейчас? И сейчас?
Тогда, ну, вот я тебе говорю, что свежо. Ну, давай пойдем культурологически. 90-е годы. В 90-е годы ты приходишь, например, сказать, там, каким-нибудь знатным князьям того времени, не знаю, ну, это же Березовский, пожалуйста, дом приемов Лагавас. Есть отдельная японская комната, куда не пускают. Но куда он заходит с девушками. Там, сказать, мне нравится. И туда возят из ресторана Токио, который на месте разрушенной России, Владислав Токио, туда возят суши. Ему прямо, так сказать, быстро шофер летит в Токио, и быстро из Токио привозят суши, и там девушки дают халатик, такой шелковый, все в шелках они, и все такое. Вот что-то такое, понимаешь? Никаких попов тогда не было, нет. Это как-то было даже не прикольно. Прикольно попы стали в 2003 году примерно, в 2002. К 2005 они набрали силу, и потом люди разделились. Которые как бы вштыренные, они пошли сюда. И которые утомленные, они сказали, ну нет, ну хватит. Ну это как бы уже слишком. Понимаешь? То есть люди разделились на утомленных и вштыренных. Вот этот большой-большой опрос, мы его еще почитаем с вами после новостей. Договорились, новости? Да, значит, американская, это говорит Москва, только что публикует наш сайт. Американская компания предложила вживлять сотрудникам микрочипы. Руководство фирмы Three Square Market предлагает устанавливать чип между большим и указательным пальцами руки. Вот, ну, здесь мяса довольно много. Чип позволит открывать двери без ключей и карт, покупать еду, заходить в компьютерную систему. $300 всего зашиваешь, и невозможно его использовать для слежки за сотрудником. То есть ты сам видишь, для чего его можно использовать. Ну, интересно.
Мы так думаем, что невозможно его использовать.
Ты знаешь, если честно, я думаю, что это будущее. Ну, точно
мне
через 20
лет. Мне нравится мне такое будущее.
Железно через 20 лет. Ну, смотри, значит, люди разделятся на матрицу и Сион. Это точно, да, будет кто-то в Сионе, а кто-то в матрице. Это понятно. И мы точно это понимаем. Да? Что вот это к этому идет. Сначала ты будешь через чип, встроенный под кожу, один в руке, другой в мозге. Или в виске, да, будет у тебя пластина в виске, одна стоять, вторая в руке. Почему? Рука как манипулятор, некоторые вещи надо протягивать, да? Мозг трудно голову протягивать. Будет две идентификаторы. Впоследствии это будет вообще плюс экран в глаз, то есть ты будешь получать в собственный глаз этот экран, которым будешь управлять взглядом. И впоследствии ты будешь расплачиваться и открывать двери мыслеформами. Ну, то есть у тебя будет... Еще ты можешь запрограммировать так, чтобы мыслеформа всплывала дважды. Например, условно говоря. Открыть дверь. Да. Ты такая. Да. Confirm. Подтвердите. Ты такая. Да. Второй раз. Все.
И еще смогу внутри мозга считать биткоины одновременно.
Биткоины, абсолютно верно. Будешь, да, майнингом заниматься, абсолютно верно. И также платить. Ты будешь платить где-нибудь, там, не знаю, будешь говорить, что вы принимаете этот платеж.
А потом мне скажут, у вас мозг слишком маленький, вы не можете и считать биткоины одновременно, и смотреть фильм. И мне придется его апгрейдить.
Нет, ты используешь спинной мозг постепенно. Скажи, я спинным заплачу спинным, а главным буду считать биткоин. И все. Очень просто. Да. Хорошо, ну смешно. Давайте возвращаться к религиозному опросу нашему, который мы обещали вам зачитать. Доля россиян, считающих, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений, была в 2005 году 42%, а сейчас 28%. Скажите, пожалуйста, можно я думаю, мы с вами примем горячее участие. Проголосуем мы тоже. Церковь должна принимать решения в... Извините, оказывать влияние на принятие государственных решений. Да, 134, 27, 35, нет, 134, 27, 36. Посмотрим. Посмотрим, сколько у нас.
Ну, она так церковь... или иначе все равно же будет влиять.
Ну, как она может влиять? Ну, как?
Ну, ты не можешь считаться с огромной группой людей, которые существуют в твоей стране.
Ее нет. Для начала, ее нет.
Она есть. Как если бы у нас, например, каждый второй пловец состоял в организации пловцов, да?
Русские религиозные в момент, когда... сейчас тебе объясню. Вот были такие группы населения, которые вызывали у нас негативные голосования. Ну, я, простите, я сейчас говорю фактические вещи, это не агитация, не пропаганда, ничего, просто фактические вещи. Например, был момент, когда люди негативно реагировали на слово «кавказец».
Угу.
Негативно. Было такое время. Ну, оно было лет 7 назад и лет 6 назад. Вот, хорошо. А было время, и абсолютно серьезное время, период, когда люди негативно реагировали на слово «милиционер-полицейский». Милиция, полиция.
Было.
Прям совсем негативно. Просто там трясло людей от слова полиция, милиция. Значит, и авторитет полиции, милиции там в вопросах доходил до 2%, до 3%. То есть все остальные не верили им ни разу. Понимаешь, да? Сейчас, угу. Сейчас ситуация существенно лучше. Намного лучше. Ну так вот. И, значит, но когда мы сталкивали слово «кавказец» против слова «полицейский»,
угу.
Всегда выигрывал полицейский.
Угу.
Вот интересно, да? То есть люди не любили полицейских. Но в столкновении со словом «кавказец» полицейский выигрывал. Это очень интересно. Этому всему, наверное, уже лет 9-8 вот этой тенденции, которую, так сказать, я сейчас рассказываю, да? А также и с попами. Если поп нашего попа обижают, там, условно говоря, какой-нибудь немецкий полицейский, американский полицейский, насует нашему попу по башке, я буду за нашего попа. Всегда. Ну, потому что он наш. Я не хочу, чтобы его трогали, я не хочу, чтобы его обижали. Я не хочу, чтобы его обижали. Я его буду защищать. Если я буду присутствовать при этом, я тоже буду его защищать. Понимаешь?
А если он пьяный на дорогом автомобиле?
Не знаю.
Нарушил какие-то правила.
Здесь, в России. Он мне безразличен. Но если иностранцы будут приставать к русскому попу, я, наверное, пытаюсь в себе копаться. Ну, сейчас, не прям безусловно, нет. Ну, прям вот мне кажется, все-таки я его защищу. Вот мне кажется. Сейчас уже что-то стал сомневаться. Но нет, мне кажется, что я его защищу. Но все-таки он наш. Понимаешь? Ну, не надо его обижать. Зачем? А? Хорошо, я останавливаю это голосование.
Я бы нет.
Не стала, да?
Нет.
Я вот начал думать, почему-то в конце стало уже меньше охоты защитить. Но неважно. Слушай, 18%. Церковь, давай, вот прям записывай так, как этот вопрос звучал в Леваде. Церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Да, 18% у нас. 18%. Нет, 82%. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Значит, еще, если позволите, давайте пройдем по опросу, поэтому немножко покопаемся в цифрах, договорились, и сами пообсуждаем внутренне, вот принимая участие в этих голосованиях чудесных.
Макс пишет, если поп будет пьяным за рулем за границей, мы сами ему напихаем, но от иностранца защитим.
Вот есть такое ощущение у меня тоже. Вот и у меня тоже, что вот все-таки он наш, гад, вот наш. Вот я сам, а вы не трожьте. Хорошо, дальше. Значит, 39% россиян удовлетворены тем, как тем влиянием церкви на государство, которое есть сегодня. И показатель снизился на 17% пунктов тоже. Да? То есть влияние церкви на государство, ее слишком много.
Угу.
Больше, чем необходимо. Вот еще второй опрос. Есть люди, которые теперь утверждают, что церковь оказывает слишком много или немного больше влияния, чем необходимо. Стало таких 23%. Совсем недавно, год назад, их было всего 17. То есть, ну, это драматический рост, я считаю. Это драматический рост на 33% к предыдущему, да, где-то. На треть больше стало людей, которые считают, что церковь недопустимо много. Понимаете? Давайте попробуем тоже проголосовать. Я хотел попросить вас проголосовать. Значит, сейчас, секундочку, новое. Текущее. Остановить. Новое. Значит, скажите, пожалуйста, церковь оказывает на дела государства и общества слишком большое влияние. Большее, чем необходимо. Запятая. Большее, чем необходимо. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Церковь оказывает на дела государства и общества слишком большое влияние. Больше, чем необходимо. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. 134-21-35. Да. Большее, чем необходимо. А 134-21-36. Нет. Здесь, ну, схожий результат, конечно. Я понимаю, теперь уже какое-то зерно вычленяется, какое-то зерно людей, которые будут защищать все проявления церкви. Примерно нам понятно. Их у нас, я должен сказать, вообще, просто честно признаться, сколько их у нас на станции. И уже, ну, долгие годы ничего не меняется. Значит, у нас их от 20 до 32%.
Приверженцев.
Да.
РПЦ.
Да. В разных вопросах, в разные годы приверженцы РПЦ, стойкие приверженцы, в голосованиях, это не значит, что они верят, это не значит, что они справляют требования, это не значит,
да,
что они входят на мессу или куда им положено, они не выполняют доктринальных требований, может быть, а может быть выполняют, мы не знаем. Но так или иначе от 20 до 32% стойко в голосованиях их поддерживают. Итак, я сейчас останавливаю это голосование. Спасибо большое. 79 на 21. 79. Влияние церкви на государственные дела слишком большое. Больше, чем необходимо. 79%. Нет, это не так. 21%. А что меняется в обществе? Почему падает процент? Падает процент, падает востребованность, можно сказать. Я к опросам Левады отношусь как к научным. Ну уж простите, да? Левада – это действительно научное учреждение. Научное учреждение. Точное научное учреждение, давшее жизнь ВЦИОМу, как вы знаете. ВЦИОМ благороднейший, он... они ученики Левады. Да? Тоже, а так же, как и центр Левады. И ВЦИОМ – это ученики Левады. Поэтому это научное учреждение. Они фиксируют снижение потребности в государственном и общественном участии церкви. Они такое фиксируют. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, Сергей. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Значит, я вот как человек, который... Помните, мы уже говорили по этому поводу.
Нет, не помню,
внутри.
Нет. Да, прошу вас.
Я православным христианином. Я ходил в церковь в одном из московских приходов.
Да.
Как бы жил церковной жизни, знаю немножко изнутри всю эту схему, значит, церковной жизни и церковных взаимоотношений.
Да.
Приходах, между приходами и так далее. Вы правы, то есть вопрос поставлен верно. Церковь действительно начинает оказывать все больше и больше влияния на внутреннюю жизнь государства и внутреннюю жизнь страны, общества. Это просто тут к бабке не ходи, как говорится.
Да.
Это один момент. Второй момент. Вы просто, вот поверьте моему слову, люди, которые не знают церковь, вы не представляете всей силы и мощи этого института под названием Русская Православная Церковь.
Ну почему же? Мы думаем, что это люди, которые оказывают прямое влияние на принятие высшими должностными лицами решений.
Не только. Есть еще один момент. В плане экономическом это, по существу, вторая теневая экономика в стране. Там внутри церкви вращаются огромные суммы, которые не подконтрольны.
Всегда так было. Можно я вам скажу? Всегда так было и в советское время тоже. И в советское
Верно,
время
тоже. Верно, но сейчас изменилось, суммы изменились. Соответственно, влияние этих денег, понимаете, здесь будет... Помимо всего прочего, и в тот момент, что это громадный экономический финансовый институт РПЦ.
Ну,
и они посредством, да, они посредством просто влияния финансового, очень серьезного влияния, они могут, значит, нажимать на те или иные кнопки в государственных институтах. Это очень, знаете, все очень легко.
Вы знаете, все-таки, вот честно, можно сказать честно, деньги у них огромные, но да. они никому не подконтрольны действительно. Они действительно...
Да.
У меня один знакомый ставил мне окна. Значит, он говорит, а я папу ставлю. Ну, он рассказывает. Он рассказал смешные... Вот эти люди, слушайте, я предупреждаю нашу аудиторию, люди, которые ставят вам окна, они это наподобие массажистов. Они всем все про всех рассказывают. Значит, Мне рассказали, какие такой-то генерал в МВД ставит окна, сколько он платит, какими купюрами, в чем жена, в чем любовница. Все подряд. Человек, который ставит окна, знает про вас все. Дальше. И то же самое он ставил попу. Он говорит, я так и так говорю, столько-то денег. Он говорит, иди к матушке. Он говорит, иду к матушке. Она ведет меня к стенному шкафу. Стеной же, прямо в церкви там. Стеной шкаф такой, ну, деревянные створки, как бы. Он открывает. И вы еще с нами?
Да, конечно.
От пола до потолка пачки, он говорит. От пола до потолка.
Да.
От пола до потолка. Матушка говорит, сколько я вам должна-то? Значит, слушай, но не крупные купюры, не пятитысячные. Не крупные купюры, нет. И он говорит, я столько. Она говорит, спокойно в пакет целлофановый накидала. Говорит, на.
Я вам другую историю расскажу.
Расписываться надо что-нибудь, прикрывать. Она говорит, да нет, не надо ничего. Все.
Вот, да, абсолютно. И вот то, что, понимаете, то, что расписывается не надо, это везде так. Это просто абсолютно так. И еще один момент. Мы помним, что до 17-го года церковь имела тоже огромное влияние на российское общество. И мы помним, чем это кончилось.
Ну да.
Мы помним, чем это кончилось.
Они не сумели. Не допороли.
А эти собираются снова пороть, понимаете?
Ну и хорошо. Видите, Семеновский полк восстановили же, который расстрелял Пресню. Семеновский полк расстрелял Пресню. Его восстановили. Видите? Да, не допороли. 7373948. Ну, все-таки мало пароль. 7373948. А надо как-то поживей. Алло, здрасте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я думаю, что...
Откуда вы звоните, чудесный человек? Откуда это вот такое все?
Я из Голландии.
Из Голландии. Рассказывайте.
Я думаю, что влияние церкви — это все просто по инерции, потому что сейчас уже, наверное, 99% понимают, что это все ерунда и глупости. Просто
нет.
Из-за традиции, из-за истории
нет.
Как-то
нет.
Отвечают, что...
Ну, точно нет. Вот точно нет. Вот слушайте, я вам расскажу чуть-чуть, я отключусь, и потом расскажу вам чуть-чуть о том, как кто понимает. Вот давайте. Мое представление абсолютно ненаучное. Вот послушайте, мое антинаучное представление о роли церкви в России. Мне кажется, что... Я еще раз, мне кажется, это преамбула к каждой моей фразе. Даже если я не скажу «мне кажется», то это все равно «мне кажется». Мне кажется, что есть ядро церкви, очень, как сказать, доктринально правильное. Очень. Вот это ядро, да?
Угу.
2-3% населения. 2-3%. Это такая старушечья церковь. В основном старушечья. И поповские дети. Поповские дети, которые остались в системе, в матрице. Значит, дальше. Существуют люди, которые... в высшей степени уважительны к церкви и стараются по мере сил соблюдать доктринальные предписания. Они стараются, у них не обязательно получается, но они стараются. Это может быть до 20% русских. Русских. Сейчас не берем, мусульман не берем вообще. Значит, мы берем 2-3% это ядро. Еще до 20% людей, которые стараются исполнять доктринальные требования. Ну, с хорошим сердцем и так далее. Я абсолютно атеист, да, я атеист. Значит, атеист, и также я пантеист, и также я, вы знаете, кашмирский шиваист,
да.
А также я эпистемологический релятивист. Это, может быть, я эпистемологический релятивист сегодня, если позволите. Давайте продолжаем. Значит, 20%. Дальше. Существуют люди, которые уважительны к... не к церкви как таковой, а к некой исторической традиции, духовной исторической традиции, которая, в общем, здесь, внутри страны, думать об этом не хотят, ни о какой церкви, но если бы представить себе, что они переехали бы куда-нибудь в Прагу, Малагу, я не знаю, Барселону и так далее, они бы с упоением думали о Пасхе, о всяких крашеных яйцах, вот это все, куличи, объясняли бы детям, как традиция. С целью понять, кто мы. С целью понять, кто мы. Этих людей, я думаю, до 70%. Эти 70% поглощают предыдущие 20%. То есть еще плюс 50%. Да, у нас уже набралось 2-3% ядра, У нас набралось 20% людей, стремящихся исполнять доктринальные предписания. И у нас набралось еще 50% людей русских, которые уважительно относятся к православной традиции, именно как к традиции, позволяющей этим нам, людям, сказать...
Идентифицировать себя с некой культурной общностью.
Абсолютно верно. Сказав мы кто? Мы вот такие.
Угу.
Для того, чтобы определить мы. То есть это необходимая часть мы. Таким образом, мы можем сказать, что мы набрали с вами 73%. 70, хорошо, давайте округлим их. Округлим до 75. Таким образом, 70, я думаю, сейчас говорю еще раз, мне кажется, 75% русских так или иначе об этом думают. Либо будучи членами организации, либо людьми стремящимися, либо людьми, включающими в понятие «мы» культурно-исторический аспект.
Можно я добавлю?
Давай, добавь.
Подкорректирую. Есть еще некая категория, я не знаю, оцените сами, сколько они процентов будут. Это такие люди а-ля Милонов-Поклонская, НТУ, причисляющие себя к православной традиции, но интерпретирующие ее совершенно по-своему
это
фанатичной преданностью.
Берсерки. Вот это берсерки, своему... которые имеют, между прочим, они хорошие деньги с этого. Ну, то есть они на этом живут. Они это делают, чтобы жить, и в то же время они такие берсерки, объевшиеся мухоморов. Значит, воины-берсерки, которые обнаженные по пояс бились, обожравшись мухоморами. Ну вот. Значит, это берсерки доктрины. Это вообще они представляют собой 0%. Они портят много. Они портят много. Ну, как бы.
Мне кажется, они играют немалую роль в том, что маятник откатывается.
Да-да-да, а это там пензенские пещерцы, которые в Пензе сидели в пещере, ждали конца света. Пензенские пещерцы, Поклонская, Милонов, НТО, все они могли бы, между прочим, сидеть в той же самой пещере и ждать конца света. Окей.
Нет, они не могут, они на этом зарабатывают.
Ну, они зарабатывают, им некогда. Совершенно верно. Значит, на самом деле мы насчитали 75%. Кто же другие 25%? Давай подумаем. 25% другие. Это агностики-атеисты. Атеистов, думаю я, 10%. Люди, которые просто говорят, Бога нет.
Угу.
Да? Что на самом деле вот я могу сказать, Бога нет. Хотя с моей точки зрения сказать Бога нет. И Бог есть все, и не Бога нет. Вот у меня есть вторая концепция. Не Бога нет. Это одно и то же.
Угу.
Ну, одно и то же. Только с точки зрения ответственности это разные вещи. Понимаешь, да? Если ты говоришь, не Бога нет, то ты Бог.
Угу.
Понимаешь, да? И тогда твоя ответственность за твои поступки равна нулю. Ну, какая нахрен разница, если это Бог делает, а не ты. Понимаешь?
Да.
Не Бога нет. Это пантеизм называется. Пантеизм. Очень удобная концепция. Временами я впадаю в пантеизм. Ну вот. Ну, правда. Вслед за Экхартом. Экхарт, кстати, очень, очень клевый был пантеист. Ну вот, значит, я пантеист. Значит, и это 10% атеисты. Я среди них нестойкий атеист. Я то пантеист, то шиваист. И 15% агностики. Не 15, думаю, нет. Еще 50% агностики.
Угу.
Понимаешь, в чем дело? Они поглощают множество тех, кто уважает культурно-исторический контекст. То есть они говорят, хрен его знает, чего там есть, чего нет. Хрен его знает, чего там есть, чего нет. Но в принципе, оно как-то традиция уже, да и хорошо. Да и ладно, мы здесь родились, ну что теперь делать? Понимаешь? То есть они агностики. Мне кажется. И дальше. А вот те, которые по-настоящему адепты доктрины, среди них гигантское количество, я сейчас проценты не берусь исчислять, людей, настроенных просто мистически, людей мистического сознания, угу. Которые верят гадалкам, верят гадалкам, отрывным календарям, значит, карму Кришны, карму Христа, вообще все.
Демоны, бесы, порча, привороты.
Демоны, бесы, порча, привороты, все вместе. И вот сколько монотеистов, сколько монотеистов среди православных христиан, я не буду говорить, я не знаю. Если можно, я скажу мою позицию. Я думаю, их ничтожно мало. Ничтожно мало. Вообще, если бы я искал монотеистов на планете Земля, будучи инопланетянином, вот я инопланетянин, ты бы мне сказал, Сереж, найди монотеистов. Я бы пошел сразу туда, где их много. Сказать куда? к иудеям и мусульманам.
Угу.
То есть, с моей точки зрения, монотеисты, верящие в единого Бога, это, конечно, иудеи и мусульмане. Христиане вообще, с точки зрения монотеизма, все христиане не выдержат вообще никакой критики. Вообще никакой критики. Может быть, только иеговиты, вот эти иеговисты. Понимаешь? Значит, потому что у них монотеизмом даже вот с моей точки зрения, у меня требовательная точка зрения, а даже не пахло. Понятно, да? Ну, тем не менее, монотеисты у нас есть, это мусульмане, и у нас есть монотеисты-иудеи до сих пор. Так что все в порядке. Все есть. Ну, и вот когда человек звонил, 99% у нас отказались, из Голландии, говорит, нет, это вот я дал вам свое видение, ну, точно не 99%. Люди слабы и не хотят нести ответственность. Люди хотят, чтобы ответственность нес кто-то, понимаете? И этот кто-то все время прощал их за косяки. А они бы лажали и косячили, а их бы все время прощали. Это очень хорошая, правильная концепция, понимаете? На самом деле, подумайте. Да, а к иудеям иди, ты похож, говорит мне Джек Дэниелс. Это правда, Джек Дэниелс. В Израиле мне все говорили, с твоими бровками можно спокойно пойти в израильское консульство и получить документы. Да, бровки у меня что надо, это правда. В движении.
Подъем. В движении.
Так, значит, по-прежнему проблема на Волоколамке. Вы помните, что там 5 машин сложились, жертвы, трупов нет, но жертвы. Очень
6
тяжело.
Баллов.
Да, потом еще от Авиазаводской, от Третьего кольца до Коломенской. Абсолютно серьезная на Андропова проблема, все стоит тоже. 6 баллов, тяжелая Москва из-за пострадавшей, да, пострадавшей на Волоколамке, 3 или 4. Значит, но трупов нет. Смотрите, значит, мест, где адские пробки, мало, но они абсолютно зловеще адские. Посмотрите, пожалуйста, Яндекс, прежде чем выезжать. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 25 июля.
Подъем.